Мы очень похожи на Руфь и Верену Кади. Пока вам эти имена ни о чем не скажут, но впереди все самое лучшее. У них очень много общего, потому что они близнецы. Когда они росли, у них были общие игрушки. Они смотрели одни и те же фильмы, им рассказывали одни и те же сказки. Когда они находились в материнской утробе, у них была единая материнская утроба для них двоих, а когда они родились, у них была одна общая комната для них обеих. Но вот это единение Руфь и Верены, оно не заканчивается только лишь на фильмах, сказках, на той еде, которую они делились друг с другом, на одном, на двоих дне рождения. У Руфь и Верены одно на двоих сердце, в буквальном смысле этого слова. У них разные нервные системы, у них у каждого своя индивидуальность, но они живут обе друг за счет друга, потому что от грудной клетки до поясницы девочки едины, и одна без другой не смогла бы выжить. А поскольку о разделении не может быть и речи, то есть необходимость в сотрудничестве. Они учатся жить вместе, они учатся ходить вместе или учились когда-то. И знаете, когда-то их мама думала, что они будут ходить кто-то одна лицом вперед, а потом другая. Потому что вот я точно не знаю, кто из них кто, но у той голова должна быть в другую сторону. Она просто сейчас повернулась лицом к нам. Но девочки решили проблему по-другому. Они научились ходить боком. Знаете, как в танцах. Вот так они и танцуют боком в одном направлении. Они научились мириться со слабостями друг друга, потому что Верена, она любит посидеть, почаевничать, как Наташка Земирова. А для Руфи это скучно. Руфь очень мало кушает. Она может за день скушать половинку одного яблока, зато за Вереной водится, что она подъедает за них обеих все, что мама накрывает. Бывает, что Руфь хочет отдохнуть в то время, когда ее сестра ест, и поэтому она начинает швыряться мороженым, чтобы та доедала быстрее. За это ей попадает. Но попадает не только ей, но и, безусловно, ее сестре. И если одна должна сидеть наказанная в углу, то и другая делает то же самое. Девчонки уже давно уразумели, что и хорошее, и плохое для них обеих. Церковь – это потрясающий урок, который могут нам преподать девочки, тем каждому из нас, кто живет в теле Христовом. Разве не у нас, разве у нас с вами на всех не единая кухня, не единая крыша над головой, не единые стены, которые защищают и оберегают нас? Разве у нас не единое сердце? Хотя, может быть, сердце у нас и не одно, но у нас единый Отец. И разве отвергнутые мы не испытываем одинаковую боль? Разве все мы не жаждем любви? Давайте посмотрим на текст. Как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, так же и Христос. Мы все крещены одним духом и соединены в одно тело. Будь мы иудеи, греки, русские, ингуши, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же духом. Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. Ну, представьте себе, что бы произошло, если бы нога вдруг сказала: «А я не принадлежу к телу, так как я не рука». Конечно, она не перестала бы быть частью тела. Или представьте себе, если бы ухо вдруг сказало: «Я не глаз, поэтому я к телу не принадлежу». Оно тоже не перестало бы быть частью тела. Если бы все тело состояло из одного глаза, то где был бы слух? А если бы все тело состояло из уха, то где было бы обоняние? Но Бог каждому органу определил свое назначение в теле, как Он сам хотел. Как тело бы могло существовать, если бы целиком состояло из одного органа? Так что органов много, но все они составляют одно тело. На протяжении 15 лет наше богослужение заканчивается одной молитвой. Мы знаем эту молитву. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал ради эксперимента молиться «Отче мой»? «Хлеб мой света». Есть пару индивидуалистов в нашей церкви. Господь использует в этой молитве множественное число. Мы говорим: «Отче, наш хлеб, наш долги, наши должникам нашим, не веди в искушение нас, но избавь нас». В следующий раз, когда вы начнете молиться вот этой самой известной молитвой, помните, что это не ваша молитва, это не твоя молитва, это молитва церкви, где обилие местоимений множественного числа помогает нам не утонуть в мире одиноких эго. Ни один человек не согласится со словами, что вера – это удел одиночек, или что вера тесно связана с одиночеством. Мы по-разному взрослеем в церковной среде. По-разному, но каждый взрослеет не один и не сам по себе. По верной мысли русского мыслителя, богослова, был такой Сергей Фудель, он сказал потрясающую мысль: «Церковь есть тайна преодоления одиночества». Сейчас мы это испытываем как никогда, правда? Чувствуем сердцебиение друг друга, уже мы обращаем на это внимание. «Почувствуй мою любовь», мы можем сказать, «тепло моего организма». Согревайте друг друга, друзья, потому что это церковь. Церковь есть тайна преодоления одиночества. Мы живем в парадоксальное время, очень парадоксальное, потому что люди, как чумы, с одной стороны, боятся одиночества, и об этом расскажут вам все социальные сети, с другой стороны, это не мешает нам быть подчеркнутыми индивидуалистами, правда? Общество охвачено культом, я его назвал культ само. Мы занимаемся самореализацией, и для этого ищем лучшие работы, которые только есть в этом городе. Мы занимаемся самоутверждением, мы самоопределяемся всю жизнь. Нам подсказывают, что нужно иметь самообладание, самоконтроль, самовоспитание, самоуважение, в конце концов самоанализ, самозащиту. Лучше всего, когда есть самофинансирование и самоудовлетворение. Можно продолжать, правда? На поверку дня чаще всего это оборачивается самонадеянностью, самолюбованием, самовосхвалением и самодовольством. Культ само. Мы живем в парадоксальное время. Мы, как чумы, боимся одиночества. Но это не мешает нам молиться «Отче мой». Конечно, каждый из нас в какой-то степени индивидуалист. Каждый из нас смотрит на себя как на орган, который главный в этом теле. И если бы мы применили вот эту вот аналогию из нашего текста, то, наверное, можно было бы спросить вот у индивидуалиста, а как тело могло бы существовать, если бы целиком состояло из одного органа? Как тело может существовать, если оно из одного органа? Я даже в мыслях, знаете, рисовал себе эту картинку: все тело – нос. Там, все тело, простите за такие вот биологические подробности, там, ноздря. Уродливо получается, правда? Пытался в картинке в интернете найти. Жуть такая, что не стал испытывать вашу психику тонкую, вашу душевную структуру. Думаю, не надо, уйдете искалеченные отсюда. Известный французский лексограф Буаст как-то высказал мысль, которая мне очень сильно запала в душу. Люди как буквы. Они обретают смысл и значение только в том случае, когда находятся на своем месте. Переставьте буквы, и вы потеряете смысл. Переставьте органы, смешайте органы, и вы получите биологический хаос. 15 стих. Представьте себе, что бы произошло, если бы нога вдруг сказала. А если бы ухо вдруг сказало? Но каждому органу Бог определил свое назначение в теле. Назначение. Если это так, тогда где мое назначение? Где твое назначение? Где то самое место, заняв которое, ты бы приобрел свою собственную значимость, или, может быть, не собственную, но тем не менее значимость и смысл? Большинство ответило бы, наверное, из нас, что это некая социальная ниша, которую я должен заработать и занять, встроиться в такой социальный организм. А на языке современности это было бы значило найти себя в профессии, обрести какой-то социальный статус. И в определенной степени, наверное, это так. Но каждый из нас, подумайте, уже занимает какую-то нишу. Имеет какой-то социальный статус. Правда? У нас есть руководители, есть там учителя, много разных профессий в зале. мы все имеем какой-то статус отцов, матерей. Не каждый человек со статусом и социальной ролью чувствует при этом, что обрел смысл и имеет значимость. Не правда ли? То есть это наводит на мысль, что социальная ниша – это некая полумера. Знаете, как антибиотик, который проблему, в принципе, не решает, он не снимает суть проблемы, только углубляет ее. То есть я понимаю, что даже если я, там, у меня будет несколько должностей, и я буду иметь всевозможные какие-то социальные статусы, но, знаете, душа свято верит, что есть что-то еще, и это еще она ищет. Таким образом, социальные ниши являются, повторюсь, полумерой. 23 года назад я впервые оказался среди людей, исповедующих Христа и живущих по Его Слову. Позднее я узнал, что это и есть церковь. Еще позже я узнал, что и я могу быть частью этой церкви. Что я могу быть церковью. Еще позднее я пришел к мысли о том, что я нашел свое еще. Я нашел свое еще. Потому что с пубертатного периода, в котором некоторые из вас находятся, а другие все еще никак не могут выйти, я задавался вопросом, зачем? У меня был какой-то небольшой социальный статус, я чем-то занимался, как и любой из нас. Должно было быть что-то еще. И знаете, я позволю себе высказать крамольную мысль. Я пришел к мысли, крамольный будет позже, я стал убежден в том, что свою значимость и свой смысл я приобрел тогда, когда вот это еще стало смыслом и целью моей жизни. Дело в том, что в христианском социуме, и не только в нем, существует такая мысль, такая идея. Можно дальше? Что только в браке я могу стать полноценным человеком. А вот если как бы у меня нет жены или нет мужа, недоделанный я какой-то. Ну согласитесь, да, мы, может быть, не выражаем это так, давайте честно поговорим. Вы хотите поговорить об этом? Давайте поговорим об этом. Я не знаю, в какой книге мы об этом прочли. Ну, может быть, на каком-то современном интернет-портале у какого-то там современного психолога. Я не вижу в Писании, если мы опираемся на него, как евангельская община, что Адам был, знаете, какой-то столярной заготовкой, совершенно неполноценный. Да, там сказано о том, что нехорошо было быть одному, но это не означает, что Адам был таким, знаете, полуфабрикатом замороженным, которого нужно когда-то было разморозить. И мы впитываем в себя эту философию и глубоко страдаем тогда, когда нам 28, 25, 19, а я не замужем. То есть, понятно, что мир летит в тартарары. Мальчики испытывают то же самое, только не так делают, они по-другому как-то это делают. Я не буду очень долго на этом останавливаться, это не моя цель. Но знаете, готовясь вот так вот к проповеди, думая и молясь, Дух Святой открыл мне эту идею, вот знаете, дал мне эту мысль. Наверное, я не первый, не последний, возможно, вы думали над этим тоже. Но если вы думаете, что только вы в браке будете полноценными как личность, это ложь. Друзья, подумайте над этим. Подумайте над этим, потому что это платонизм или там неоплатонизм, когда мы считаем, что вот я какая-то половинка, и мне нужно найти другую половинку, а эта половинка может быть либо за Уральскими горами, либо в лесах Амазонии где-нибудь в Бразилии, но мне нужно искать эту половинку, чтобы стать тем, кем я должен стать в конце концов настоящим мужиком. Простите, друзья, когда еще был не женат, я был настоящим мужиком. Итак, церковь критикуют, иногда и по делу, потому что ее ассоциируют с организованной религией, вот это слово произносится с презрением. И вообще почему-то кто-то решил, что церковь это такой колхоз, такой коллективизм сталинской поры, где по сталинскому же определению каждый из нас является винтиком в большом организме. Дух Святой через апостолов не востребовал этого образа. Знаете, какая-то машина, а там винт. Заметьте, что совершенно другой образ востребован в Писании. Образ биологический, образ органический, образ живой. Это потом Декарт и прочие там говорили о механизмах больших и о машинах. Мы не будем этого касаться. Друзья, напротив, одна из уникальных черт христианства в том, что оно одновременно противостоит и коллективизму, с одной стороны, в худшем его проявлении, такой стадности, знаете, все бараны с таким крепким бе двинулись вперед. И с другой стороны, индивидуализму, как пародии на личность, как вот такой самодостаточной личности. Поэтому отцы церкви много раз писали и говорили, проповедовали о том, что христианство соборно, христианство общинно. Христианство – это тогда, когда мы вместе. Если говорить, выражаться библейским языком, многие составляем одно тело во Христе, в отношении друг друга разные его органы. Льюис, Клайв Льюис однажды написал статью о членстве в церкви, которая напоминает нам о том, что членство имеет христианское происхождение. Это не то членство, которое вот вы застали в комсомольских организациях, ну не все застали, кто-то застал, в пионерских организациях. Это не это членство. Мир, общество, пишет Льюис, забрал это понятие и лишил его первоначального смысла. Поэтому сегодня мы, да, когда мы задумываемся об органике, о членстве, о взаимозависимости, нам приходят в голову такие совершенно шальные, безумные мысли о том, что членство в церкви подразумевает какие-то нелепые обязанности, влечет за собой какие-то бессмысленные обряды, глупые правила, ну, в конце концов, запишут мое имя в какие-то пыльные списки. Друзья, это не так. Это не так. У апостола Павла совершенно другой образ членства. Я уже сказал, это органика, это не протокольный вход в формальное учреждение. Членство, или другими словами, взаимозависимость, имеет смысл постольку, поскольку отдельный орган просто абсолютно не жизнеспособен вне тела. Любой орган, вырванный из тела, я бы хотел бы провести сейчас этот эксперимент, но он будет кровавым, поэтому мы как бы его вынесем за скобки. Но любой орган, да, быстро умрет или не станет тем, для чего он создан, если он будет одорван. Я как-то уже это делал, хочу распаковать вам еще. Если мы вырвем какой-то орган, он неизбежно усохнет, он засохнет, он умрет. Конечно, мы, ну, улыбаемся, потешаемся, и ну, правильно, когда проповедник рвет куклу, что еще делать? Но если бы мы вот этот биологический образ бы востребовали больше, мы бы как-то ощутили, да, что когда страдает кто-то один, страдают все. Может, это не так сразу явственно. На самом деле это зависит от меры вашего погружения в церковное тело, в церковный организм. Если мы до сих пор, даже, может быть, на бумаге, являясь членами церкви, больше исполняем функцию прихожан, пришел, ушел, подай, принеси, пошел вон. Конечно, очень трудно ощутить, вот, что кто-то там, вот Леша, например, да, где-то, Леша загулял. Ну и загулял, и загулял. У него частная жизнь своя, чего не переживать об этом? Подумаешь, придет другой Леша. Это рассуждение сталинской эпохи. Не бывает незаменимых. Другой винт найдем покруче и вкрутим куда нужно. А Леша какой-нибудь такой винт вкрутим, чтобы он больше не приходил. Да, у меня, как у вас, есть личная жизнь. Или, может быть, вам, или мне так кажется, что у нас есть личная жизнь. Но говорил об этом на лидерском уикенде, позвольте повторить эту мысль. При всем том, что у нас есть личная жизнь, это не значит, что у меня перед вами нет ответственности за свою жизнь. Это не значит, что у вас передо мной и друг перед другом нет ответственности за свою частную жизнь. Да, мы не способны, и мы не будем следить друг за другом, вкручивать там, не знаю, микрофоны, какие-то камеры для того, чтобы видеть, как Леша, Наташа или где-то, как они себя ведут на кухне у себя дома, в своих там вузах и так далее. Безусловно, нет, это невозможно, это глупо, этим не надо заниматься. Но я повторюсь, что у каждого из нас есть ответственность друг перед другом за свою частную личную жизнь, потому что мы с вами живем не на обитаемом острове, мы живем в общине. А это больше, чем просто социум. Община или церковь – это высшая реальность. И я очень хочу, чтобы вы услышали эти слова и отнеслись к ним со всей серьезностью. Не случайно Христос связывает себя с церковью, называет себя головой этого сверхъестественного организма. Я еще раз хочу настоятельно подчеркнуть, что моя частная жизнь за пределами этих стен и этого общения имеет колоссальное значение. Ваша частная жизнь. Ваша личная духовная святость, ваши взаимоотношения с Богом, ваша вера имеет колоссальное значение и отражается на всем парадигмовском организме. Это правда так. И иногда некоторые из нас чувствуют это чуть ли не физически, поверьте мне. Потому что мы в одном теле. и мы даны друг другу как дар. Вы все слышали об эффекте бабочки, да? Знаете, что это такое? Фильм смотрели, может быть. Согласно эффекту бабочки, каждое самое даже незначительное событие или решение может изменить ход всей нашей последующей жизни. Этот феномен, этого эффекта был открыт метеорологом Лоренсом. Согласно нему, даже взмах крыла бабочки где-нибудь в Сингапуре может вызвать торнадо в Северной Каролине. И вот перефразировав, мы можем сделать вывод, что даже самое маленькое событие в вашей или в моей частной жизни может вызвать неожиданные серьезные последствия в совершенно другом месте. Или в этом же организме тем более, коль уж мы с вами в одном организме. И примеров этой теории абсолютно множество. Сейчас не хочу перечислять все эти фильмы, может быть, некоторые из вас видели. Ну, например, бывает ситуация, возьмем девушку, которая отправилась в город, но сломала по дороге каблук. И в одной ситуации, в реальной, это помогло ей избежать страшной автокатастрофы. Или если бы нерадивого студента не отчислили за прогул пара по химии, то он бы что сделал? Он бы закончил бы свой университет с дипломом, но последствия этого были бы колоссальны. Потому что мы, может быть, попадали уже или попадем, а вообще хотелось бы, чтобы не попасть к этим медикам-троечникам, правда? Потому что уж слишком велика ответственность за то, что они делают. Поэтому я хочу сказать, что духовность каждого, вот каждого, от Кати Отверченко, которая вчера в своем юном 11-летнем возрасте приняла крещение, до Юрия Александровича, убеленного сединами в модных очках, и мы где-то все такие посередине шатаемся между ними, жизнь каждого со Христом имеет колоссальное значение. Вот что об этом говорил русский писатель, религиозный философ Розанов. Мне очень нравится эта цитата, послушайте. «У меня было религиозное высокомерие». Это не глупый человек говорит об этом. Я оценивал церковь как постороннее себе. Я не чувствовал нужды ее себе, потому что уже был с Богом. Как это по-русски, да? Я же уже верю в душе. Я абсолютно самодостаточный человек. Я уже с Богом. Зачем мне нужна вот эта толпа? Вот эта потная толпа, простите. Но пришло время, и чувство церкви пробудилось. Церковь – это все мы. Церковь – это я со всеми, и мы с Богом. В отличие от высокомерной религиозности, церковное чувство смиренно, просто, народно, общечеловечно. Церковь – это семья, где она знает, любит, заботится, и это касается многих чувствительных струн сердца. Вы себе не представляете, сколько в Новом Завете употребляется выражение «друг другу». Ну, давайте немножко проснемся, поиграемся. Как вы думаете, сколько раз апостолы и евангелисты употребляют это выражение в разных формах? Друг друга, друг другу, неважно как. Молодец, Настя. 50. 50 раз. А теперь давайте подумайте, что нам велено со страниц Нового Завета. Коль уж мы о теле, об органике об этой говорим. Друг друга чего? Любить друг друга. Есть такие тексты? Конечно, есть. Почитать друг друга. Давайте уточним, почитать это вот, чтобы уважать, спасибо. Чтить выше, другого выше себя, отлично. Еще, служить, обличать, вдохновлять, наставлять, носить бремена друг друга, увещевать. Приветствовать лобзанием хочет Алексей друг друга. Леша сегодня встанет там в коридоре, вы там мимо проходите и... У кого есть желание, Леша согласен. Любить, молиться, ободрять, увещевать, приветствовать, служить, наставлять, принимать, почитать, носить тяготы, прощать друг друга, смиряться друг при другом и посвящать себя друг другу. И вот в этих повелениях, друзья, весь смысл органического единства и членства верующих в единой поместной общине. Я буду заканчивать. Давайте посмотрим на три вещи, о которых я сегодня пытался сказать. Давайте мы не будем... жить так, словно у Христа один орган, и этот орган – это я. Как Верене и Руфь, нам не прожить друг без друга. Простите за банальность, но как Верене и Руфь, нам не прожить друг без друга. У нас одна священная книга, у нас одна духовная пища, которую мы получаем там, у нас один на всех Отец, и у нас одно сердце. Давайте разумеем, что хорошее и плохое для, как для них, для этих девочек, так и для нас оно общее. Давайте мы усвоим, что в мессическом теле Христовом мы получаем свою полноценность. Не в браке, которого мы ищем больше, чем, во что бы, чем чего-то остального. Нет, не в браке. В теле Христовом. И если ты здесь, и если для тебя это серьезно, если ты понимаешь, о чем идет речь, ты мегаполноценный человек, потому что ты уже попал в тот извечный миропорядок, о котором Христос говорил когда-то, когда еще ничего и не было. Я верю, что изначально Бог предназначил нам быть в этом организме. А если бы не так, я повторюсь, Он бы не стал бы головою этого организма. Чего угодно другого, мы бы путешествовали бы разными путями. Поэтому попасть в тело Христово, стать частью тела Христова, взять, может быть, на себя какую-то ответственность, усвоить этот извечный миропорядок. В этом наша полноценность, в этом наш смысл, в этом наше значение. Ну, брак, конечно, приложится. Слоган один родился в голове, ну ладно, не буду. И третье. Подобный эффект у бабочки, духовность каждого имеет значение, потому что, друзья, мы строим одну церковь. Не могу не рассказать фрагмент из книги матери Терезы «Слова любви». Я очень люблю его. Бескорыстие, предусмотрительность помогают строить жизнь общины. Мы делаем малое из любви друг к другу. Послушайте, что они делают малое в церкви. Просто улыбаемся, просто приносим ведро воды, просто прислуживаем друг другу за столом. Мы делаем малое, очень малое. Мы всегда думаем друг о друге, постоянно общаемся друг с другом. Мы вместе на мессе, богослужении, вместе на святом причастии, вместе поклоняемся Богу, вместе выполняем работу. И все это для того, чтобы понимать и разделять страдания людей. Мы все делаем вместе. И я думаю, что наша сила именно в том, что мы все делаем вместе. Мне рассказывали историю. Один мальчик в результате несчастного случая остался без руки очень тяжело переживал потерю. И когда, выйдя из больницы, он снова вернулся в воскресную школу, его родители посещали одну из церквей, то молодая учительница делала все возможное, чтобы не акцентировать внимание на его проблеме. И она тщательно продумывала урок, стараясь избегать тех заданий, которые остальные бы дети смогли выполнить, а мальчик бы не смог. И дети чувствовали вот эту напряженность со стороны учителя, и поэтому, знаете, было такое напряженное послушание. Они как никогда были послушны. И вот урок подходит к концу. А молодая учительница счастлива, она считает, что все прошло удачно, и вот готова уже облегченно вздохнуть, как дети по привычке встали и сделали такое, знаете, традиционное прощальное упражнение, растяжку, которое сопровождалось стишком. Это церковь, это купол, дальше у них стишок, это церковь, это купол, двери отвори, всех людей впусти. Они делали вот так. Такая небольшая растяжка. И только когда дети встали и начали это делать, то настала гробовая тишина, потому что поставили они мальчика и учительницу в безвыходное положение, и тянуть как бы паузу было невозможно. Мальчик был готов вот-вот разреветься, учительница, по-моему, тоже. А ситуацию спасла одна соседка по парте. Она повернулась к мальчику и сказала: «Вот тебе моя рука. Давай делай церковь вместе. Вот тебе моя рука. Дай мне свою руку. Давай делать церковь вместе. И давайте помнить о том, вернее, не будем бояться зависеть друг от друга. Не будем бояться зависеть друг от друга. И будем продолжать делать церковь вместе. Потому что мне нужна ваша рука. Я надеюсь, что вам нужна моя рука. Господь, мы хотим глубже и лучше понимать о том, что мы крепко связаны друг с другом в теле. Нам хочется частной жизни, нам хочется личной жизни, нам хочется, чтобы никто не влезал, никто ничего не спрашивал, никто ничего не знал. Господь, нам хочется на какие-то такие права, на такие куски, фрагменты в своей жизни, где мы полные хозяева. Господь, а ты не даешь нам такой благодати, называя себя владыкой, называя себя царем всей нашей жизни, без каких-либо кусков и фрагментов. И ты поместил нас в единое Христово тело для того, чтобы мы друг другу были подотчетны, и для того, чтобы мы не коробились и не оскорблялись этой взаимозависимостью, а чтобы мы ее видели, благословляли и радовались ею. Боже, я знаю, что это против всех мирских правил. Господь, мы знаем, мы понимаем, что так не принято в обществе, что люди сотрудничают только до тех пор, пока есть что-то разделить, распилить, заработать вместе, а потом кинуть, может быть, друг друга. А нам, Господь, Ты даруешь единство сверхъестественное и тогда, когда нам жарко, и когда нам холодно, и когда нам хочется быть вместе, и когда нам совсем не хочется быть вместе. Господь, мы сегодня хотим в таком верующем послушании прийти к Тебе, сказать: Господь, Ты прости, когда мы начинаем тянуть одеяло на себя, и когда мы думаем, что тело, оно прекрасно, но самый прекрасный орган — это я. Или когда все тело — это я. Господь, помоги нам услышать друг друга, вспомнить о том, что посвящать, молиться, носить бремена, приветствовать и многое другое — это все друг по отношению друг к другу. И я не смогу исполнить свое извечное предназначение, если я буду находиться где-то вне Христова тела. И что не мой брак делает меня полноценным, не мои дети делают меня полноценным. Меня делает полноценным тело Христово, в котором я нахожусь, в котором я счастлив, и за которое я Тебя благодарю. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.